Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Как всегда, мы встречаемся с аналитиками и обсуждаем последние новости на финансовых рынках. В этот раз у меня в студии Саша Самойлов. Саш, привет!
Всем привет!
Мы сегодня, Саша, решили обсуждать очень такой народный сектор. Это сектор ритейла. Обсудим, как себя чувствуют потребители в начале этого года, что у нас там происходит с безработицей, с инфляцией. Ну и также, естественно, обсудим компании, такие как Лента, Магнит, Пятерочка и так далее. Все верно, Саш, я говорю?
Все правильно. Еще скажем, что мы ожидаем от 2024 года по потребительским расходам, ну вообще по каким-то трендам в отрасли.
Супер. Я тогда предлагаю сразу приступать. Маленькая ремарка. Все, что мы здесь будем обсуждать, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всегда ориентируйтесь на приемлемый для вас уровень риска. Погнали. Саша, мне кажется, ты догадываешься, какой первый вопрос я хочу тебе задать.
Не имею ни малейшего представления.
Самые внимательные слушатели, я думаю, заметили, что Саша у нас отвечает за разные сектора в экономике.
Универсальный боец.
Универсальный боец, да. Расскажи, что происходит.
До этого я отвечал за сектор нефтегазовых компаний. Да, сейчас у нас произошла небольшая ротация в команде. И сейчас я отвечаю за потребительский сектор. Вот до этого мы с тобой обсуждали недвижимость как часть, да, потребсектора большого. Сейчас обсудим ритейл, такой близкий нам. Почему ты хочешь сказать, я такой далекий, но просто близкий.
Кстати, про недвижимость получился очень классный подкаст. Если пропустили, то обязательно слушайте. Мы там обсудили с Сашей льготную ипотеку и ставки, и опять-таки ожидания от этого года.
Животрепещущие вопросы.
Очень,
для
да.
всех нас.
Ну что ж, начнем тогда с ритейла. Я, наверное, задам такой супер общий первый вопрос. Это о том, как вообще себя чувствуют потребители в России на текущий момент. Мне это очень важно знать, потому что я тот самый потребитель.
Да, один из многих,
да.
Как и все мы. Ну смотри, потребитель в целом остается сильным. Динамика реальных расходов, то есть это, в принципе, расходы потребителя на все-все-все, то есть просто потребление в стране за вычетом инфляции. В феврале, вот самые последние данные, остаются на повышенных уровнях, больше 10%, там около 11%. И быстрее всего сейчас стали расти услуги, примерно на 17% в феврале. В частности, медицинские услуги, развлечения, турагентства.
То есть, другими словами, потребители начали больше тратить.
Да, но как бы неоднородно. То есть, по каким-то категориям товаров меньше, по каким-то начали тратить больше, но в целом, да, в целом стали больше тратить.
То есть, мы лечимся, развлекаемся и путешествуем.
Это мы больше всего делаем. Это больше всего растет. Вот, но мы чуть дальше поговорим про то, что падает в том числе.
Так, давай.
Вот, почему у нас потребители начинают больше тратить? В принципе, темпы экономического роста неплохие, ВВП растет там на 3,6%, что для России вообще вполне приличный уровень за 2023 год. Безработица рекордно низкая, и это толкает вверх рост заработных плат в том числе. То есть, когда у нас предложение на рынке труда снижается, а спрос все еще высокий, работодатель вынужден поднимать цены, и потребитель как работник, он всегда этому рад. Текущая инфляция также постепенно замедляется, там не то чтобы очень сильно, но по чуть-чуть. Так как эффект от высокой ключевой ставки, он начинает работать с лагом, то есть со временем только. У нас ставку начали повышать там, в середине прошлого года, вот у нас сейчас этот эффект, он просачивается, продолжает просачиваться в экономику.
Соответственно, вот этот эффект от замедления инфляции, он будет продолжаться.
Ну, ожидаем, что да. Разные факторы также влияют, там, в том числе бюджетный импульс, ну, то есть сколько государство тратит, там, сколько оно занимает, но, ну, в этом плане, да, эффект отставки ЦБ, он будет продолжаться.
А расскажи, Саш, что происходит с покупками, с расходами? Как себя ведут потребители?
Социальные опросы показывают, что потребитель стал намного более осторожным с покупками, которые можно отложить. Ну, то есть у нас всегда есть понимание, что наименее волатильная история среди покупок потребителя – это еда. Ну, то есть кушать придется в любом случае. Да. Поэтому даже при каких-то больших шоках, там, например, в начале 2022 года, у нас затраты на еду падают не так критично, то есть потребитель может перейти в менее дорогие сегменты, но потреблять еду и продукты, очевидно, он не перестанет. Более волатильная история, если мы абстрагируемся от недвижимости, которую мы уже рассматривали в прошлый раз, это бытовая техника, одежда, ну, то есть то, что можно, в принципе, перенести там на следующий год или на следующий сезон. Бытовая техника в данном случае в большей степени, одежда все-таки в меньшей. То есть там ботинки менять придется раз в какой-то X лет. И главный момент, что потребитель сейчас более чувствителен к ценам после вот кризисных событий 2022 года, и потребитель пытается отложить какие-то большие долгосрочные покупки, там, например, телевизоров, компьютеров, на более поздний срок.
Ну, правильно я понимаю, что, собственно, Банк России своей политикой этого и добивается?
Ну, конечно. То есть он хочет, с одной стороны, ограничить потребительское кредитование, потому что, как я вот много раз повторял в подкасте про недвижимость, у нас льготная ипотека – это то, что дает недвижимости жить, а в потребкредитовании у нас льгот никаких нет. Угу. То есть у нас вот ставка ключевая под 16, это значит, ну, под 21-22 мы вот можем компьютер, ноутбук взять в кредит, что является огромным, конечно, значением, поэтому темпы роста потребительского кредитования, очевидно, замедляются, и мы ожидаем, что они будут продолжать замедляться в 2024 году.
Вот ты произнес прекрасное слово «ожидаем», вот и расскажи, чего мы ожидаем от 2024 года.
Да, от 2024 года мы ожидаем, что на фоне высокой ключевой ставки, как мы уже с тобой обсудили, кредитование будет снижаться, ну, потребительское именно, и, в принципе, ну, Банк России также ожидает снижение там примерно в два раза по темпам роста к 2023 году, в 2024 году.
Угу.
На фоне того, что население будет продолжать нести денежные средства на депозиты, так как ставки сейчас очень высокие, приятные, то есть люди еще в том числе по этой причине могут решить отложить покупки. Не только потому, что кредит дорогой, а еще потому, что ставка по депозиту привлекательна.
Ну, приоритеты другие немножечко.
Да, и инфляция сейчас умеренная, поэтому в реальных деньгах ты получаешь больше. То есть у тебя высокая ставка, замедляющаяся инфляция, сейчас выгодно как будто чуть приберечь. Мы ожидаем, что безработица будет оставаться на пониженных уровнях, поэтому, в принципе, потребитель будет продолжать чувствовать себя неплохо, но вот эти вот все продолжительные, ну, товары длительного пользования, типа бытовой техники, электроники, такие дорогие покупки, они будут все-таки делаться с осторожностью.
Угу.
Также в послании президента слышали, что обсуждается повышение НДФЛ какое-то, что, очевидно, тоже будет негативным фактором для потребительского рынка, но все такие большие изменения обычно делают с начала календарного года, поэтому это уже история, скорее, 2025 года, то есть в 2024 году мы не ожидаем.
Выдохнули.
Ну да, живем. Что касается ритейлеров, на фоне замедления инфляции неизбежно это влияет и на снижение среднего чека. У продуктовых ритейлеров это отображается достаточно быстро. Но вместе с тем это может и снижаться, ну, не обязательно это влияет на их маржу. То есть, грубо говоря, у них стоимость закупок товаров у производителей также может снизиться на фоне замедления инфляции. И это не обязательно, ну, как бы сильно затронет их финансовый результат. То есть у нас просто снизится выручка, снизятся затраты, но прибыль останется плюс-минус при тех же.
А как там, если вот, я думаю, ты сейчас будешь говорить, да, про конкуренцию, что там происходит, особенно в растущих сегментах?
Да, ну, важный тренд на рынке потребления, вообще на рынке как долгосрочных товаров, так и на рынке пищи, это то, что происходит в наиболее растущих сегментах e-com и дискаунтерах, происходит очень высокая конкуренция между производителями.
Угу.
Ну, все мы знаем маркетплейсы, которые вытесняют все
да.
из вся, да, мы из всех ниш, из всех секторов. Поэтому этот тренд, очевидно, он будет продолжаться. Кроме того, именно для ритейлеров интересным направлением являются дискаунтеры, и, например, вот компания X5, один из крупнейших наших ритейлеров в России, она активно идет и продвигает свои хард-дискаунтеры, как они их называют, жесткие дискаунтеры, чижик. То есть это минималистическое наполнение магазина в плане того, что там нету каких-то супер там красивых стендов, то есть что-то может продаваться с простых палетов, но вместе с тем это лучшее как бы предложение value for money, то есть это достаточно низкая маржинальность продукции и достаточно хорошее ее качество. Туда же они ставят какие-то собственные торговые марки, которые могут они сами производить или закупать и просить, чтобы производитель поставлял исключительно им. Вот, поэтому сейчас ритейлеры, они идут в такие в эксклюзивные предложения, которые только они могут предложить потребителю, чтобы человек пришел именно в этот магазин, именно за своей любимой булочкой
колбасой.
С корицей, ну или за ней, да, и попутно купил все, что ему нужно остальное. И последний тренд, который нужно отметить, сейчас, когда мы перейдем к компаниям, я там, наверное, подробнее остановлюсь на каждой из них в этом плане, это давление на рентабельность. То есть после вот геополитических событий 2022 года в России наблюдался тренд на снижение безработицы. И из-за этого, как вот я говорил, что потребителю хорошо от того, что заработные платы растут, но так вот ритейлерам, соответственно, не очень. Потому что на примере X5 около 34% рост, вот я только что комментировал отчетность, в четвертом квартале год к году рост фонда оплаты труда. При росте выручки там в районе 20%. То есть это хороший рост выручки, но затраты на зарплаты растут еще быстрее.
Слушай, звучит приятно, звучит красиво. Ну, ты раз уж начал говорить про X5, давай тогда с этой компании начнем. Что у нас там? У нас там финансовые результаты, у нас там дивиденды и экспансия в регионы. Давай обо всем по порядку тогда.
Да, сейчас сразу отмечу, что мы, ну, так как посвятили этот выпуск исключительно ритейлу, у нас будет такой прям сейчас очередь из всех ритейлов, которых только можно, всех цветов рассвета.
Всех обсудим.
Да-да-да, практически. Ну, там вот парочка. Я, может быть, упустил, но кратко тоже, может, их коснемся. Да, X5 наша одна из наших топ-идей в ритейле наряду с магнитом. Целевая, сразу скажем, да, спойлернем, 3260 рублей. Торгуется он сейчас где-то по 2800, то есть апсайд все еще на месте. Почему X5 интересен? Во-первых, это крутая компания с сильным брендом, с пониманием видения рынка, которая, в принципе, чувствует тренды на рынке раньше других компаний и начинает идти в эти ниши. Поэтому в этом плане они могут сыграть на опережение, и они уже это делают, например, в Якоме, вот с развитием перекресток впрок, перекресток просто экспресс-доставка. То есть у них внутри Яком направления есть еще разные как бы ниши, которые они тоже активно развивают.
Яком – интернет-торговля, да, правильно?
Да, да, да. Тоже расшифровываем, да? На всякий случай, окей. Также, как я уже говорил, вот с Чижиком, с хард-дискаунтерами, то есть они чувствуют, что потребитель начинает быть более... Ну, не жадным, как жадный инвестор, жадный потребитель. Но, в принципе, начинают больше экономить, да? И поэтому они идут в эту нишу, где они дают хорошие продукты за адекватный ценник. И активно планируют развивать именно вот это направление там в ближайшие годы. Поэтому в 2024 году мы ждем, что компания будет демонстрировать неплохие темпы роста сопоставимых продаж. Это продажи в тех же самых магазинах, то есть без учета открытия новых. Но отчасти вот этот тренд на высокую на низкую, наоборот, безработицу будет давить немного на рентабельность. Вот, поэтому мы ожидаем, что маржинальность компании будет оставаться примерно там на том же уровне. 6-7% по EBITDA.
Так, X5 у нас зарегистрировано не в России, но они в этом году собираются возвращаться в Россию.
Не собираются. Ну, там вот история сложная. То есть у них из-за того, что они зарегистрированы в Нидерландах, у нас вообще две компании, кто зарегистрирован. Вот так вот, если сходу, что мне вспоминается, это Яндекс и X5. Но если Яндекс там разделили по понятным причинам, там что-то оставили за рубежом, что-то оставили в России, то X5 не получится разделить. Ну, пятерочка, она здесь, а не в Нидерландах, то есть мы ее как бы не сможем так легко разделить, как интеллектуальные активы. Поэтому проблема в том, что регулятор в Нидерландах, он достаточно жесткую позицию занимает, и там очень трудно регуляторно действительно поменять прописку на Россию. То есть компания пыталась, пробивала эту историю, думала, как, может быть, переехать там в Казахстан, в какие-то, ну, то есть другие юрисдикции. Но все это упирается в позицию регулятора, поэтому где-то уже в прошлом году, видимо, предвосхищая и ожидая вот такие истории, у нас в законодательстве появилась возможность принудительно перевозить компании, грубо говоря, к нам сюда. Для этого должен подать иск либо российский регулятор, либо акционер какой-то, либо менеджмент компании, подать иск как бы против нее самой в суд. И по решению суда компания может быть принудительно перенесена в Россию.
А с чем связана именно вот эта сложность переезда? Почему другие компании переезжают, а X5 не может?
Это связано именно с пропиской. То есть другие компании зарегистрированы в основном на Кипре, то есть в каких-то других юрисдикциях, то есть важна страна, откуда ты переезжаешь, потому что тебе нужно по факту подать документы к регулятору твоей страны, то есть чтобы он подтвердил весь твой переезд, там в том числе смотрят на наличие санкционных собственников среди акционеров, то есть под санкциями США, вот, все эти истории проверяют. Поэтому тут именно момент с Нидерландами, поэтому я изначально и сказал про вот Яндекс, да, и... X5.
Ну, то есть ждем какой-то принудительной предоминации.
Ну, тут история в чем? Компания сама заявляла, что они не будут специально идти по этому пути переезда, потому что они ответственно относятся и к тем, и к другим акционерам. То есть они понимают, что у них есть акционеры и по ту сторону, да, и, ну, и в западных странах, и у нас. Поэтому сами они инициировать это не считают правильным. С другой стороны, компанию недавно включили в список ЭЗО, это экономически значимые организации, которые вот как раз создавали под этот закон принудительной редомицеляции. То есть это уже такой звоночек, как бы, который начинает звенеть, что такая возможность уже юридически у российских акционеров, у кого, у заинтересованных лиц присутствует. Поэтому мы ожидаем, что этот процесс будет ускоряться постепенно. Ну, компания действительно важна для российского рынка и для российской, ну, скажем так, продовольственной безопасности, поэтому тренд на вот возвращение всех домой путем их воли или нет...
Он... Продовольственная безопасность, мне понравилось.
Ну, это так и есть.
Так, окей, а давай тогда сейчас, да, перейдем. Я просто для себя, как для инвестора, хочу уточнить. У меня в портфеле есть X5, и вот эта история с принудительным переездом, она будет как-то давить на акции вообще? Мне переживать?
Ну, тут момент, в принципе, непредсказуемый, как мы уже видели. Да, вот недавно Тинькофф переехал, и в первые дни навеса, когда все ожидали, что будет огромный пролив, что там очень много акций было в Евроклире, все думали, что сейчас все сильно просядет, но по итогу там скорректировалось процентов на 5, а потом пошел резкий рост. То есть потом пошли набирать, хотя там оборот был бешеный под 27 миллиардов или даже больше за день. Поэтому... Этот вопрос задавали компании, ну, я имею в виду уже про X5 на интервью. У них не такой большой объем за рубежом, хотя он, конечно, есть. Они говорили, что не видят, что кто-то пытается консолидировать там их пакет за рубежом, что его активно покупают. Поэтому я считаю, что, ну, это бизнес надежный, ритейлеры всегда являлись защитным активом, поэтому я думаю, что если и будет какой-то сильный пролив, то... он будет там недолгим.
Все, поняла, супер. Ну и последний, да, пункт про захват, экспансию в регионы и сотая пятерочка. Расскажи про это.
Да, прежде чем перейти к регионам, уточню, что, ну, вот то, что про пролив и про переезд, мы пока, то есть, никаких конкретных, да, там, данных компании не давала, это наши ожидания. Мы надеемся и ждем, что это все реализуется до конца 2024 года, ну, а там уже, как говорится, посмотрим. Скрестили пальцы.
Ждем.
Да.
Наблюдаем.
По поводу активной экспансии, ну, в принципе, этот тренд, он давно уже подсвечен, что по сравнению там с развитыми рынками, в которых покрытие ритейлеров, вот сейчас сходу не назову, но оно, в общем, намного выше в несколько раз, чем в России, покрытие крупнейших сетей вообще, ну, всей страны, розницы страны розничных продаж. У нас есть еще значительная возможность у компании дальше развиваться в других регионах России. То есть сейчас антимонопольная служба устанавливает максимум 25% от рынка в одном регионе может занимать компания одна. В некоторых регионах уже X5 и Магнит, например, они уже преодолели вот эти, ну, этот диапазон, точнее, не преодолели, а находятся на грани. Поэтому там они уже не могут открывать новые магазины. Поэтому они сейчас активно идут в регионы. Вот в ноябре 23-го X5 закрыла сделку по покупке торговой сети Амба в Хабаровском крае. Также в Калининградскую область они заходили через покупку сетей Виктория и Дёшево. То есть они, в принципе, на рынке ищут небольшие сети, которые могут поглотить и поставить там либо, ну, магазины Пятерочка, либо там в случае там, с другими сетями очень редко, но бывает, что они оставляют изначальный бренд, который есть, если он уже хорошо там функционирует. Ну и они пошли на Дальний Восток. То есть до этого там вообще не было никаких сетевых магазинов. Я в 2020 году был в Владивостоке, и там не было ни Пятерочки, ни Магнитов. Да, вот это удивительно. Там свои сети. Но вот сейчас и Магнит тоже вот с сетью Самбери. Но вот X5 открыла сотую Пятерочку, что, ну, это же целое дело, что там нужно построить склады, распределительные центры. Да. То есть это все очень долгая, непростая история. Но вот они идут, и это все должно на финансовых результатах отразиться позитивно. Но со временем.
С Магнитом примерно такая же история, я наблюдаю, да, то есть и сильные финансовые результаты, и экспансия в регионы опять-таки, но тут ситуация поприятнее, как я понимаю, что они дивиденды платят, они находятся в России, и там не висит вот эта вот туча в виде редомицеляции.
Да. Ну, редомицеляция сейчас это как апсайд, но и так, такой, да, дамоклов меч, что если она не случится, то все расстроятся. Да. У Магнита по фундаменталу, в принципе, схожая история, что вот в четвертом квартале он еще единственный из всех, да, не представил отчетность. Вот X5 сегодня представили. Поэтому очень ждем Магнит. Когда же вы представите?
Магнит мы ждем.
Да. Средний чек, в принципе, можем судить по остальным ритейлерам. Он рос неплохо, поэтому ожидаем и от Магнита таких же результатов. Поэтому в целом результаты за четвертый квартал должны быть сильными. Вот, посмотрим, как компания отчитается, но мы думаем, что отчитается неплохо. Кроме того, высокие дивиденды для сектора. По нашим оценкам, за 2023 год Магнит сможет выплатить дивиденды в размере не менее 580 рублей на акцию, что может дать инвесторам около 8% дивидендной доходности к текущей цене, что для сектора, ну, является достаточно неплохим уровнем. Также в Магните тоже понимают, что надо расти. Да? Компания анонсировала в январе покупку вот 33% дальневосточной сети Самбери. Соответственно, тоже у них будет выкуп с опционом на выкуп оставшейся доли в течение 5 лет. И компания пытается расширяться еще и горизонтально, поэтому объявила о создании собственного маркетплейса. Вот в прошлом году выходила новость, что они купили маркетплейс «Казань-экспресс». И, видимо, на его базе они будут развиваться дальше.
Слушай, ну это же очень, на самом деле, трудная история. С одной стороны, они вынуждены развивать, да, электронную торговлю, но с другой стороны, такие корпорации, как Озон, Wildberries, как с ними конкурировать, я просто не представляю.
Ну, это, конечно, всегда, да, непростая история. Ну, я думаю, что могут какими-то более выгодными условиями для продавцов на этих маркетплейсах могут как-то интегрировать системы выдачи заказов, как это вот в X5 есть через FivePost, то есть когда в Пятерочке есть большой такой постамат.
Да, я видела, вот. У меня стоит.
Да. У них же по факту есть куча магазинов по всей стране, и их можно использовать как пункты доставки. То есть тебе не нужно открывать новое, тебе не нужно тратиться.
Ну, кстати,
то есть я думаю, в этом плане как инвестиция, как порог вхождения в бизнес, он не очень большой. Вопрос то, как туда народ нагнать. Ну, то есть и под народом я уже имею в виду продавцов скорее. Покупатель, он дойдет в свой любимый Магнит.
Так, у них еще выкуп акций был, собственно.
Да, это главное корпоративное событие. Это, в принципе, такая фишка Магнита. И они завершили выкуп там почти 30% акций у нерезидентов по очень вкусной цене, 2215 рублей. То есть, если мы сейчас посмотрим, то прогнозная цена у нас 8000 рублей, а выкупали они по 2215. То есть, как будто чувствуется, что сделка была выгодной. Компания пока не делилась по дальнейшей судьбе акций, но что может быть, какие сценарии мы видим? Компания потенциально может погасить эти акции, и тогда сразу прибыль на акцию и дивиденды на акцию у каждого акционера, ну то есть нас с вами, они вырастают. То есть нам это выгодно, если компания гасит почти треть уставного капитала. Даже если она это не делает и держит их просто у себя на балансе, она может повысить дивиденды также пропорционально, потому что по факту вот по этим 30%, если она выплачивает дивиденды, то она платит их сама себе, потому что они находятся у нее в собственности, вот этот пакет акций. И также она, в принципе, может продать эти акции в рынок, вот, тем, чтобы и повысив free float относительно текущих уровней. Ну, и тогда это тоже выгодно, потому что прибыль компании возрастает, потому что то, что она купила по 2215 рублей, сейчас она сможет там продать по 7,5 тысячам где-то.
Это были фавориты в отрасли. Теперь перейдем к следующим компаниям, которые... Вот мне интересно, вот следующая компания, на самом деле, с тобой, Саша, обсудить, почему она не является нашим фаворитом, хотя как бы тоже вроде и отчетность хорошая, да, и растут показатели квартал к кварталу. Однако как-то вот мы ее игнорируем немножко. Расскажи мне про Ленту.
Да, Лента – магазин, который рядом с моим домом.
Он у всех у нас
люблю
рядом.
Люблю его, в принципе, да, хожу часто.
Там хлебушек вкусный.
с лентой история такая. Традиционный ее формат и до сих пор остается — это гипермаркеты. То есть это классический гипермаркет, я думаю, многие в них были. Там очень широкий ассортимент, но долгое время это негативно сказывалось на сопоставимом трафике, то есть на трафике вот в, без учета открытия новых магазинов, потому что вообще тренд на рынке ритейла, он сильно изменился. То есть вот ушло эти времена тучных нулевых, когда по выходным все ездили в Ашан, закупались там на месяц. И вот
было,
увозили.
Признаю.
Да-да-да, вот эта вот классика, она ушла. То есть потребитель начал или заказывать в интернете, ну, доставку, что сейчас суперудобно, ну, или, по крайней мере, ходить в магазины у дома в какую-нибудь свою любимую пятерочку, которая рядом, или Магнит, или Ленту, вот вставьте. Что-то.
Ну, объясни мне, ну, смотри, у Ленты есть доставка, я сама ей пользовалась, Лента купила монетку, казалось бы, что не так?
Ну, монетку купила совсем недавно, вслед за этим она нарастила долг для покупки монетки, вот, по крайней мере, отчасти точно для нее. В принципе, мы присматриваемся к ней, то есть я не говорю Ленте нет совсем, но сейчас компания, во-первых, начала отходить от традиционного формата с гипермаркетами, как раз покупка монетки, это как раз покупка сети магазинов у дома, то есть она понимает, хоть и там чуть с запозданием вот этот тренд, но она в него входит, что трафик намного выше в сегменте магазинов у дома, и у аналогичных магазинов у дома самой Ленты, вот и супермаркетов, у них тоже трафик растет и очень хорошими, мощными темпами. Нужно посмотреть в динамике по следующим кварталам, да, мы будем смотреть, насколько работает эта стратегия. Монетку купили только в начале четвертого квартала, то есть все три последующих квартала, первый, второй, третий в текущем году, мы будем видеть эффект от вот этого, от консолидации, от покупки. Вот, поэтому посмотрим, как компания будет справляться с маржинальностью, то есть насколько у нее будет прибыльность хорошая.
Но шансы есть.
Шансы есть.
Супер. Следующая компания, мне кажется, сейчас все сразу угадают, что это за компания, потому что это про алкоголь и дивиденды.
Да, ну вот такое, чтобы была стабильность в качестве водки и дивидендов, никто похвастаться не может. Ну да, это, конечно же, Белуга, Новобев, как они переименовались, вот, но мы называем по старой памяти. В принципе, кроме самой Белуги, у Белуги, ну, в смысле водки, есть много всего другого. Такие водки, как Беленькая, Архангельская, есть джины российские. Вот, у них есть также, они производят виски и ром, ну, там, в своих сегментах, и также у них есть линейка вин. Вот так сходу не вспомню, но, в общем, еще они и вина делают. То есть это первый сегмент бизнеса. Второй — это компания начала развивать сеть Винлаб, которая продолжает расширяться высокими темпами. За 2023 год сопоставимые продажи сети выросли на 12%, в значительной степени за счет роста среднего чека. И, в принципе, 2023 год был для компании, ну, скажем, таким нейтральным, потому что отгрузки выросли на 1%, в основном на фоне роста реализации импортных марок на 23%. Но общий рост отгрузок составил 1%, потому что экспорт компании снизился. То есть из-за санкций, видимо, ну, российскую водку «Белуга», которая являлась премиальной.
У них вот это распределение экспорта и импорта, чего было больше?
Конечно, экспорта было больше. Ну, то есть тут не экспорта и импорта, то есть это различные сегменты. Mm-hmm. Экспорт — это сегмент именно производства водки, ну, то есть они производители алкогольной продукции, а импорт — это сегмент, ну, ритейла, то есть Винлаба, сети их.
Я поняла.
Поэтому тут можно сравнивать, сколько они продавали, ну, своей продукции, ну, точнее, внутренней, без импорта, и сколько импортной. Но здесь, я думаю, внутренней продукции, ну, то есть своей было больше в общем объеме продаж. Также компания представила нейтральные финансовые результаты по итогам второго полугодия 2023 года. То есть выручка ускорилась на 25%, но EBITDA растет медленнее, вот, что привело к снижению маржинальности. И это как раз происходит из-за вот этого увеличения доли импортных марок в продаже компании, а рубль сильно ослаб. Поэтому, ну, стоимость вот этих импортного алкоголя, она выросла для компании. А так сильно, видимо, цену она не может наращивать, ну, потому что потребитель не покупает так дорого.
Наблюдаем.
Дивиденд хороший.
Кстати, стой. Да, дивиденд.
Дивиденд у них очень хороший, они платят, по-моему, 4 раза в год. У нас, ну, нейтральный взгляд, но компания, ну, стоит добавления в портфель как такая надежный ритейлер, растущий с стабильным дивидендом. Пока что, ну, она просто и оценена соответствующе, не супер дешево. Но на каких-нибудь проливах и на каких-нибудь снижениях инвестор может рассмотреть на добавление в свой портфель.
Погнали дальше. Следующая компания у нас Fixed Price.
Да, мы потихонечку отходим от еды. И то есть у нас вот сначала еда, сейчас мы Fixed Price уже на стыке продуктового
и
непродуктового.
Мы покушали, выпили.
Да-да-да. Надо было сначала, наверное, выпить, потом закусить, но мы наоборот. Fixed Price оперирует на стыке продуктового и непродуктового ритейла. Был супер там популярен в 10-х годах, и он там рос очень агрессивно. В принципе, компания продолжает расти, у нее есть магазины не только в России, есть в странах СНГ, есть даже в Латвии. У них, если не ошибаюсь, там около 60 магазинов. Но проблема компании в том, что сопоставимые продажи, они снижались на протяжении всего 23-го года, то есть последние 4 квартала. Это свидетельствует о том, что потребитель там покупает меньше, то есть, видимо, переходит в какие-то другие каналы или просто к конкурентам.
Что интересно, ведь это дискаунтер, можно его назвать дискаунтером?
Конечно, нет, это точно. Это вот точно такой дискаунтер. Классический российский дискаунтер первый, я бы сказал.
Мы с тобой раньше сказали, что дискаунтер это сейчас тренд, а однако Fixed Price почему-то вот не вывозит ситуацию.
В принципе, это может быть признаком, ну, то есть сопоставимой, вот это снижение сопоставимого трафика, который снижается, вот я сначала сказал в 23-м году, даже поправлюсь уже более 2 лет подряд. Также маркетплейсы отъедают маржу Fixed Price. То есть раньше там, в принципе, был ассортимент по продовольствию, ну, не то чтобы супер широкий, но он какой-то там был, и также там были какие-то непродовольственные истории. Да, там в том числе там бытовая химия, ну, там вообще всякая всячина, 1001 мелочь. А сейчас, мне кажется, людям просто проще заказывать это в маркетплейсах, при том, что они экономят там на заработной плате продавцов, на освещении, ну, короче, на куче всего. И поэтому маркетплейсы, в принципе, могут предоставить товары по цене, не сильно отличающиеся от Fixed Price. Вот, я думаю, что дело в этом. Ну, и также хард-дискаунтеры X5, привет, Чижик, вот они тоже... Все, ну то есть это как бы кусок Fixed Price, поэтому его с одной стороны непродовольственных его маркетплейсы пилят, с другой стороны продовольственный ритейл понял, что нужно играть в том числе в цену, конкурировать по цене, и вот так вот его тянут долю рынка.
Ну что, после того, как мы покушали, нужно переодеться, идем на шопинг.
Да, да, как у нас в IPO-обзоре сказали, что на московской бирже появился стиль.
Да, да, точно, фэшн.
Хендерсон, да, это такая понятная история роста на московской бирже. Целевая цена, мы сразу скажем, у нас не поменялась. Ну, то есть у нас мы сохраняем мнение, что это будет 810 рублей на акцию на горизонте года. В принципе, ключевые драйверы Хендерсон, они... С одной стороны, очевидно, с другой стороны, как бы про каждый можно рассказать некоторые детали. Мы все знаем, что иностранные бренды в основном ушли с российского рынка, то есть мы там где-то на Ламоде где-то еще можем по параллельному импорту заказать, но вот так вот, чтобы быть представленным конкретно в магазинах, магазинов нет. И, конечно, Хендерсон является бенефициаром этого ухода, потому что тут есть два момента. Помимо того, что они просто могут нарастить долю рынка, ну, то есть больше продавать, потому что потребитель будет идти к ним вместо того, чтобы ходить куда они раньше ходили, к иностранным брендам. У компании появляется возможность арендовать площади в торговых центрах на более выгодных условиях, потому что много места освободилось, это не могут занять там турецкие бренды за секунду, поэтому они начинают качать это, ну, использовать как, ну, в переговорной силе с арендодателями. Вот. Компания ввела новый формат новых салонов с большей площадью, которые по факту более высокие, ну, с точки зрения окупаемости, то есть там выручка на квадратный метр более высокая. И сейчас она потихоньку занимается трансформацией вот всей своей сети, открытием вот этих новых салонов с большей площадью и закрытием с более маленькой. В принципе, результаты за 23-й год они уже представили, но пока только операционные. Они были сильными, то есть выручка выросла на 35%. По предварительным оценкам менеджмента EBITDA составила около 6,4 миллиардов рублей, что дает маржинальность 38%. Вот отсылаясь к X5, то, что мы говорили про 7, да, но в продуктовом ритейле, очевидно, ниже намного, ну, вот маржа, то есть прибыльность компании, а тут целые 38%, ну, то есть это достойно. Мы ожидаем, что компания сможет выплатить обещанные 25 рублей на акцию. Они
дивиденды.
Да-да-да, именно по дивидендам, конечно. Компания проводит каждый месяц по операционным результатам. Вот, мы сходим, тоже что-нибудь интересное узнаем, и потом с вами поделимся. И компания в этом году ожидает нарастить торговые площади на 26-30%, что тоже очень неплохо. Собираются также открыть новый салон в Армении и в среднесрочных планах выход на рынки СНГ. То есть компания собирается ограничиваться рынком России, поэтому и на рынке России у нее есть, в принципе, сейчас привлекательные условия, поэтому мы сохраняем идею на покупку.
Вот, да, повторюсь, 810, да-да-да, все верно. Продолжаем, значит, наш шопинг-уикенд.
Завершаем.
Завершаем, да, у нас на очереди видео.
Тут нужно вспомнить то, с чего мы начинали, да, с обзора рынка, что потребитель сильный, но вот как раз товары электроники, ну и вот такие долгосрочные покупки более дорогие, он к ним относится так, с осторожностью. Он скорее там в отпуск слетает и, скорее всего, по России. Но то, что вот мы услуги видели, развлечения.
Медицина.
Да-да-да, и подлечится. Ну то есть, что он потратит, но что-то среднее, то есть не то, чтобы супердорогое. И вот NVIDIA в этом плане, конечно, страдает, не только поэтому. Недавно мы ходили на презентацию компании, где она презентовала свои результаты по МСФО за 2023 год. И, в принципе, компания поделилась, ну, и планами, и рассказала, как она трансформировалась после геополитических событий 2022 года. То есть, в основном, NVIDIA до этого почти не импортировала никакую технику. То есть, в России были производители, ну, и представительства производителей техники зарубежные, и она покупала напрямую у них. И там были такие выгодные условия, что, в принципе, компания оплачивала товар, ну, вот, например, iPhone она купила, и она оплачивала товар там спустя, ну, достаточно немаленький промежуток времени после того, как ей его уже доставили, то есть на практике она оплачивала товар после того, как уже конечный потребитель купил у нее. То есть ей сначала привозились айфоны, потом ты шла покупать айфон, платила, и только потом они своему...
Вот эта схема.
Да, и это очень выгодно, потому что тебе, ну, это называется как бы финансирование оборотного капитала. То есть тебе не приходится занимать деньги, чтобы купить айфон, потом продать.
Да.
Ты его сначала продаешь и сразу как бы свою маржу получаешь. Вот это было до 22 года, это было вот в классной реальности раньше. А потом производители многие, в принципе, львиная доля их ушли, и компания начала работать совсем по другой схеме. Она начала заказывать по параллельному импорту товары, а те поставщики, ну, так как они, во-первых, до этого не работали с NVIDIA, ну, и вообще работают в другой стране, они начали, наоборот, просить предоплату. То есть до того, как отправить деньги. Из-за этого компании потребовалось резко увеличить оборотный капитал. То есть ей нужно было привлечь деньги, чтобы, ну, эти партии новые оплатить.
Чтобы закупать, да.
Да-да-да. Из-за этого вот в августе... Когда вышла отчетность за первое полугодие 2023 года, там была буря, в принципе, на рынке облигаций NVIDIA, они падали там до 60%, потому что показатель чистого долга к EBITDA, он поднялся до выше 5, что является таким уже пограничным и достаточно опасным уровнем. То есть, грубо говоря, компании, чтобы выплатить весь свой долг, нужно больше 5 лет, вот если она всю свою прибыль будет только отправлять на погашение долга. Вот, в принципе, это была такая, как показывает практика, сезонная история, потому что на конец 2023 года, вот сейчас, уже этот показатель снизился до 3,2, с 5,3 до 3,2. И, в принципе, финансовые результаты мы видим, что NVIDIA восстанавливается. К NVIDIA тоже... Ну, отчасти аналогичная ситуация, как с FX Price, как мы обсуждали. То есть все эти маркетплейсы, они в другой индустрии. С Лейси Анты, наверное, говорил про них. Но везде, вот мы их чувствуем по всем фронтам.
Я вот лично своим опытом делюсь. Я, если покупаю какую-то технику, я, как правило, вот на маркетплейсах покупаю. Не то чтобы на Озон, но нахожу какие-то интернет-магазины, где цена, как правило, всегда ниже, чем в том же NVIDIA, например.
Ну, и ниже-то она по понятным причинам.
Да.
Потому что они не тратят на большую аренду площадей, да. Да, на зарплаты, на склады. Ну, на склад тратят, конечно. Но, в общем, у них целый ряд каких-то вот дополнительных затрат, он у них уходит. Эта история понятная.
Порой даже эквайринга у них нету. Ты просто приходишь с котлетой денег.
Ну, ты покупаешь что-то там мощное, конечно. Игровые компьютеры последние там топовые. Ну да, как компания пытается адаптироваться, ну, с точки зрения видео, к всей этой истории. Во-первых, они развивают свой маркетплейс. Во-вторых, они присутствуют на чужих маркетплейсах. То есть ты можешь в Озоне, Wildberries, насчет Wildberries не помню, по-моему, в Яндекс.Маркете можешь заказать товар, и, в принципе, с доставкой или там с тем, чтобы забрать в самом видео. Компания также развивает свой сервис ремонта, M-Master. Вот, и также они идут в финтех направление, это директ-кредит. То есть они через банки выдают кредит клиенту на собственную продукцию, а потом это все упаковывает внутри приложения так, что клиент видит, что вот взаимодействует только с самой компанией. То есть все это делает там в самом приложении. В принципе, какие-то панические настроения из бумаги ушли. Она сейчас находится все еще в непростой ситуации, потому что им нужно выработать новую стратегию по тому, как конкурировать, во-первых, с маркетплейсами, в том числе они собираются идти в регионы и открывать наоборот, вот как Хендерсон более большой площади, они собираются открывать в регионах магазины малой площади и по факту использовать их наполовину как склад. То есть, чтобы удобно было доставлять до клиентов там конкретного
города. То есть, шел ты за хлебом, параллельно iPhone купил. Это знаешь, как в самокате продаются сейчас Dyson и iPhone? Видел, нет?
Нет, в самокате,
да. Да, в самокате, когда закатывают, ты можешь параллельно 15 iPhone
себе купить. А, я видел мем на этот счет, что, типа, там чек был там 5000, а потом стал 55, и типа, ой, там случайно это добавило, привезли.
Да, да, вот примерно такая же история с NVIDIA.
Ну вот, да, по NVIDIA пока взгляд нейтральный, то есть финансовые результаты второго полугодия были намного лучше, чем финансовые результаты первого. Вот, будем наблюдать за тем, как новая стратегия компании по переходу в новые сегменты, а именно финтех и вот M-Master будет давать свои плоды, а также как рост вот в регионах позволит компании конкурировать с маркетплейсами.
Так, ну давай тогда подведем итог этого твоего большого спича. Помоги мне вот с прогнозными ценами. Мы рекомендуем к покупке акции X5.
Да, 3260.
А Магнит?
Да, 8000.
И Хендерсон?
Да, все верно, 810 рублей.
Все супер. Три компании у нас с идеей на покупку открытой. За остальными мы наблюдаем.
Но наблюдаем пристально, и все может измениться.
Да, Саша комментирует, как только выходят какие-то отчетности или, в принципе, актуальные новости по компании в нашем телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь, читайте, комментируйте тоже вместе с нами. Опять-таки, задавайте вопросы нашим аналитикам, мы в студии их будем разбирать. Тебе, Саша, большое спасибо, что пришел.
Спасибо и услышимся.
Услышимся, да, через неделю. Всем большое спасибо. Пока-пока. Подкаст был подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции «Жадный инвестор». Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.